Деннис Тейлор. «Небесная река». Читает Кирилл Радцик. Я, как всегда, посвящаю эту книгу моей жене Блейхин и моей дочери Тине. Настоящая цель путешествия не в том, чтобы найти новые страны, а в том, чтобы обрести новый взгляд на мир. Марсель Пруст. Глоссарий квинландских слов. Акрел – квинландский эквивалент чайки. Век – квинландская единица времени, равная 112 секундам. Квин – родная планета квинландцев. Квинланец – представитель расы разумных существ, обитающий в небесной реке. Лоруш – большой хищник, эквивалент медведя или большого волка. Мучин – квинландское ругательство. Пут – нырок вверх. Квинландцы, словно пингвины, выпрыгивают из воды и приземляются на ноги на пристани или другой поверхности. Сеш – квинландское дерево. Сквиз – миска с порезанной на части и слегка приправленной рыбой. Фег – неизвестный местный товар, который перевозили на урагане. Фирл – маленькая лесная птица, похожая на воробья. Хаора – клюв или морда квинландца. Хен – единица длины – приблизительно 0,56 миль. Хоун – тягловое животное, похожее на быка. Хаунит – небольшой хоун, которого выращивают на мясо. Часть первая. Поиски Бендера. Глава первая. Заклятые друзья. Жак. Ноябрь. 2331 год. Новый Паф. Планета висела подо мной. Сине-зеленая, с поблескивающими огоньками зарождающихся городов. Мы назвали ее Новый Паф. Павы дали своей новой родине более изысканное имя. Но человеку оно показалось бы просто длинным шипением, прерывающимся плевками. Павы поселились здесь лет 70 назад, и с тех пор их численность резко возросла, а их города появились на нескольких континентах. Похоже, что вымирание виду не грозит. Будут ли павы и дальше общаться с нами, это уже другой вопрос. Грузовой беспилотник, в котором находился мой Мэнни, сообщил о том, что опустился на поверхность планеты. Вздохнув, я приготовился покинуть ВР и отправиться на встречу с представителем павов. На этой встрече я, скорее всего, буду чувствовать себя некомфортно. По каналу УППС я подключился к Мэнни, дистанционно управляемому андроиду, и перенес в него вид от первого лица. Пока внутренние системы готовились к работе, я потратил миллисекунду на то, чтобы оглядеть уже знакомый трюм, а затем отделился от опорной рамы. Двери грузового отсека открылись, и я увидел, что меня, как обычно, встречает вооруженный эскорт павов. Толпа двухметровых сурикатов, только не симпатичных. Винтовки взяты на изготовку и, скорее всего, сняты с предохранителей. Я не заезжал к ним уже лет 20, в основном потому, что прошлый визит, скажем так, прошел в напряженной атмосфере. Просто чтобы проверить их реакцию, я улыбнулся, тщательно стараясь не показывать зубы, и поднял руку в вулканском приветствии. Командир отряда оскалился. У павов это совсем недружелюбный жест, и в ответ показал чуть меньше пальцев, чем я. Очевидно, он изучил культуру людей. Я подошел к встречающим и наградил их павским эквивалентом улыбки. «Привет, парни! Как оно?» Можно было и не стараться. В ответ командир отряда басовито зарычал и показал оружием на ближайшую палатку. «Да, они поставили палатку. Похоже, что мой ранг даже не давал мне права на встречу в доме. Возможно, это добрый знак. А нет, придумать объяснение не получилось. Зайдя в палатку, я увидел сидящего за столом Пава. Он стал вторым администратором планеты после Хасджар и выглядел не более дружелюбно, чем его непосредственный предшественник. Мне не хватало Хасджара. Она, по крайней мере, понимала, в какой ситуации оказались павы. После ее смерти ту часть истории, в которой другие сделали родную планету Павов непригодной для жизни, стали отодвигать на второй план. Сейчас большинство Павов считало, что мы сами это сделали, а затем обманули их. Зачем нам это понадобилось, никто объяснить не мог. «Меня зовут Даазмахиз», — сказал Пав и жестом предложил мне сесть напротив него. «Я представляю всех Павов. Ты представляешь людей?» «Я Жак Йоханссон. В ходе заключения данной сделки я представляю всех людей». Это была своего рода формальная процедура Павов. Каждый называл себя и объявлял о своих целях. Помимо всего прочего, это позволяло слегка снять напряжение, поскольку мы действовали по знакомому шаблону. Азма подтолкнул в мою сторону какие-то бумаги. «В соответствии с графиком мы собрали элементы, оговоренное количество тонн. Этот груз представляет собой плату за две принадлежащие людям автофабрики, находящиеся в нашей системе. Ты согласен?» Я посмотрел бумаги. Они, похоже, были в порядке. Мы предложили просто отдать автофабрики Павам, но они отказались, возможно, из-за отвращения к благотворительности. А может, потому что не хотели быть у нас в долгу, даже с точки зрения морали. Я подозревал, что истине соответствует второй вариант. Я согласен. Беллерофонд прибудет сюда в течение года. Он заберет слитки и доставит автофабрики с орбиты. Мы посмотрели друг на друга. Никакого обмена любезностями сегодня не будет. После паузы Азма заговорил снова. «Должен признать, что данное соглашение противоречит господствующей теории заговора, связанной с бобами. Для вас было бы логичнее сделать так, чтобы мы пребывали в невежестве и не могли покинуть планету». «Надеюсь, это поможет уменьшить напряженность в отношениях между нашими народами», — сказал я. «Отчасти да», — Азма изобразил местный эквивалент холодной улыбки. «Я прочел дневник Хасджар. Джок. Она не считала вас врагами. Но в настоящий момент это мнение меньшинства». Вздохнув, я на секунду опустил глаза и посмотрел на свои руки. «Азма, с помощью автофабрик вы сможете строить космические корабли. В соответствии с условиями контракта мы также дали вам программы, которые позволят вам это сделать. Просто...» Я посмотрел на него. «Вы попадаете в район галактики, где уже много людей, а будет еще больше. Слишком высокий уровень неконтролируемой неприязни контрпродуктивен, понимаешь?» Он посмотрел мне в глаза. «Я понимаю, Джок. Вы превосходите нас и в численности, и в огневой мощи. Мы не...» Азма на секунду поднял глаза к потолку и улыбнулся. «Клингоны, да? Так говорят люди. Мы понимаем, что такое благоразумие». Я улыбнулся в ответ, и в этот миг один из солдат буркнул: «И что такое терпение?» Азма бросил на него свирепый взгляд. «Мы много сделали для восстановления родной планеты Павов», — сказал я, пытаясь вернуть разговор в нормальное русло. «На третьей планете уже активно развивается живая природа. Вы точно не хотите...» — Азма покачал головой. «Мы не спешим, Джок. Когда-нибудь мы посетим дом наших предков. Я не сомневаюсь в талантах бобов, но родина всех живых Павов здесь, а старый Пав — памятник тому, что уже не существует». «Понимаю». Кивнув, я встал. «Мы прибережем эту планету для вас на тот случай, если вы когда-нибудь решите на ней поселиться». Я повернулся к своему эскорту. «Ну что, парни, двинули?» Командир отряда показал мне зубы. «Снова». И шагнул в сторону, давая мне дорогу. Я обернулся, и мы с Азмой покачали головами, как это принято у Павов. Я снова вспомнил, как я скучаю по Хасджар и ее версии вулканского приветствия. Эфемеры. Так сложно не думать об этом. Грузовой беспилотник с глухим звуком пристыковался к станции связи. Поскольку Мэнни все чаще использовались на планете, мы теперь оснащали станции чем-то вроде жилых отсеков и стыковочными модулями. Я вышел из трюма беспилотника и подошел к капсуле моего Мэнни. Капсулы пришли на смену старым и громоздким стойкам для хранения андроидов. Крышка капсулы опустилась на меня, и к Мэнни прикрепились кабели и питающие трубки. Я отключился и перешел в свою личную ВР. Моя новейшая среда ВР, домик в горах, уже мне надоела. Похоже, ни одна тема не могла заинтересовать меня надолго, и я не мог найти в себе силы, чтобы создать что-то крутое. Вздохнув, я включил стандартную тему ВР — библиотеку. Вдруг, подчиняясь мимолетному порыву, я отправил сообщение Фербу. Он немедленно ответил, и я зашел в административный центр проекта восстановления планеты Павов. Центр находился в системе ВР, которую Билл создал для собраний бобов, и именно отсюда мы уже почти 100 лет управляли процессом восстановления родины Павов. Я окинул взглядом пустую комнату, и меня наполнило чувство ностальгии. Мы столько лет потратили, обдумывая проблему перезапуска экологии Павов, когда в нашем распоряжении были лишь несколько образцов растений и животных, собранных в спешке, когда к планете приближалась армада других. По иронии судьбы, именно теперь, когда нам наконец-то удалось добиться значительных успехов, Павы не проявили никакого интереса к нашей работе. Мои размышления прервало появление Ферба. «Привет, дружище», — сказал он. «Давно не виделись». «Угу. Я обвел рукой комнату. Призраки прошлого. У меня такое чувство, что мы бросили Павов на произвол судьбы». «Ох, Жак, давай без драм. Тут практически все автоматизировано. На то, чтобы следить за работой машин, уходит 2 часа в месяц, не больше. Об этом я и говорю. Ферб, а где сейчас Финиас?» Он сурово взглянул на меня. «Почему ты об этом вспомнил?» «Потому что именно из-за этого центр управления пуст. Финиас на связи?» В прямой эфир он не выходил. Ферб опустил взгляд. «Строить космические станции связи ему лень, а из зоны действия УППСов он уже давно вышел. Но где-то раз в месяц я получаю от него радиосообщение с мощным эффектом Доплера. Он направляется к Большому Магелланову облаку, так что вернется не скоро». «Что ты пытаешься этим сказать, Жак?» «Ты и я, Финиас, Клод. Всем нам не дают покоя воспоминания о том, что произошло. Призраки. Миллиарды Павов. Мы сделали все, что могли». «Знаю, знаю», — вздохнул я. «Но эмоциональный груз никуда не делся. Особенно если учесть, что Павы не очень-то оценили наши усилия. Каждый из нас, кто участвовал в этом деле, занялся другими делами, стараясь выбрать проекты, которые как можно меньше связаны с Павами. А Финиас...» Я фыркнул. «Возможно, он с этим перестарался». Ферб кивнул, и на миг на его лице появилась еле заметная улыбка. Наклонив голову на бок, я внимательно вгляделся в него. «А ты чем занимаешься в последнее время?» «Ролевыми играми. Точнее, я больше времени трачу на создание компании, чем на игру». Вот теперь Ферб действительно улыбнулся. «Геймеры. Ну, ты понимаешь, Гэндальф и его группа устраивают ролевки по подземельям и драконам в виртуальном пространстве. Но у них есть одна проблема. Все хотят играть, а игровым мастером быть никто не хочет. Поэтому они рады, что им кто-то помогает. А я... Что? Если честно, то порой мне становится не по себе, когда я с ними. Нет, они не опасны. Просто они совсем чужие. Чужаки, каждый из которых похож на меня, понимаешь? И среди них есть настоящие козлы. Ага, репликативный дрейф. Бывает, как сказал бы Билл. Так почему ты с ними сотрудничаешь?» Ферб пожал плечами. «Это способ себя занять. У тебя нет дел получше?» «Спасибо за поддержку, мама!» Ферб замялся. «Если честно, то у меня есть один проект, но я еще его не закончил, так что не труби о нем на каждом углу, ладно?» Его слова разожгли во мне интерес. «Ладно. Я строю корабль и набиваю его ретрансляционными станциями для УППСов, самыми базовыми версиями, чтобы размеры были поменьше. Когда подготовлюсь, то полечу прямо на север галактики и по пути буду сбрасывать эти ретрансляторы. Хочу подняться хотя бы на 1000 световых лет над галактической плоскостью и увидеть, что находится на другой стороне галактики. Ты же можешь просто вставить имя в корабль, отдать ему приказ и остаться дома». «Да, наверное. Но это совсем не то. А может, ты прав насчет Финиаса. И насчет всех нас. Может, мы в самом деле пытаемся сбежать. Ферб посмотрел на меня. В его взгляде было что-то похожее на мольбу. Он словно хотел попросить прощения. Ну, Жак, мне пора. Когда-нибудь еще поговорим. Почему-то я не был в этом уверен. И вот я снова оказался в центре проекта восстановления планеты Павов один, наедине со своими призраками.